Атлантический циклон продолжает атаковать северо-запад европейской России. Здесь осадки, редкое тепло. А вглубь России мешает ему проникнуть антициклон. Вот во вторник циклон с Ботнического залива пройдет по западным областям центрального района, а к среде погода уже будет во власти антициклона. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают снег, налипание мокрого снега и температура в течение суток от 0 до минус 2 градусов, на дорогах гололедица. В Москве холоднее, небольшой снег, максимальная температура в городе составит от минус 5 до минус 7, в окрестностях до минус 10 градусов мороза. Атмосферное давление понизится до нормы, 747 миллиметров ртутного столба ожидают синоптики, относительная влажность 80-90%, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а местами порывы 12-14 метров. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 25 число католики будут отмечать Рождество, и попытаемся выяснить, чем все-таки отличается подготовка к Рождеству у католиков и у православных, не только это. Будем говорить о том, как развивается, а он развивается, скандал в Союзе кинематографистов. Познакомимся с данными Министерства обороны о небоевых потерях в армии за прошлый год. И в связи с этим, кстати, будет и вопрос часа. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? 660-1055 – это номер пейджера в Москве. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. +7 903 743 2801. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Александр Лукашенко вновь попытался получить газ и кредиты от России. Вот какова цена братских отношений? Подробности от нашего коллеги из Минска Виталия Цыганкова.
Чуть ли не первыми словами Александра Лукашенко во время встречи с Дмитрием Медведевым стали заверения о том, что белорусский лидер ничего просить у Москвы не собирается. «Публично хочу сразу же отнести всякие инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях ползет в Кремль, чтобы чего-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить», – заверил Лукашенко. Однако сразу же после этого он напомнил некоторым, что Белоруссия – сборочный цех Советского Союза, а теперь Россия. И если остановится экономика, это плюс 10 миллионов частично или полностью безработных в России, потому что остановятся те предприятия, где мы берем комплектующие и так далее, сказал Лукашенко, поставив таким образом Дмитрия Медведева перед неизбежностью поддержки белорусской экономики. Когда президенты удалились на переговоры, в информационных агентствах появилась информация о том, что Минск, как сообщил замглавы Минфина России Дмитрий Панкин, хочет получить кредит в 100 миллионов рублей за переход в расчетах на российские рубли в торговле. Панкин не пояснил, по какой ставке предполагается выдать кредит и собираются ли президенты обсуждать эту тему. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько считает, что поиск денег – это главный девиз нынешней внешней политики Минска.
Дырка в белорусском бублике оказалась больше, чем полагали эксперты. На следующий год Лукашенко необходимо найти 12-13 миллиардов долларов. 2 миллиарда со стороны России и 2 миллиарда со стороны Международного валютного фонда – это явно недостаточно. Поэтому Лукашенко в движении. Но я думаю, что Москва будет не единственной, где Лукашенко будет просить деньги. Есть информация, что порядка 5 миллиардов Лукашенко запрашивает у Германии. Это говорит лишь об одном. Лукашенко хочет продлить свое политическое долголетие, а для этого ему необходима финансовая подстилка. Что взамен этого? Лукашенко не очень много может предложить. Это что-то из военного сотрудничества и кое-что может быть из списка фамильного серебра от Беларуси.
Многие рассчитывали, что результатом переговоров станет долгожданная определенность в цене российского газа для Беларуси. Ну и тут президенты, переговоры которых прошли в закрытом для прессы режиме, не пожелали ничего сообщить своим избирателям. А источник белорусской делегации сказал журналистам государственных агентств буквально следующее. Цена на российский газ на 2009 год согласована на вполне приемлемых для Беларуси условиях. Сколько конкретно стоят эти приемлемые условия, источник не сообщил. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Тема российско-белорусских взаимоотношений наверняка нашла свое отражение и на страницах сегодняшних российских печатных изданий. Во всяком случае, Валерий Шабаев, появившийся в студии, нас сейчас просветит в этом вопросе. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Постараюсь. Время новостей пишет сегодня. Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым прошел под традиционным для этого времени года знаком торга вокруг цены на газ. Разразившийся экономический кризис лишь слегка разнообразил риторику при подведении итогов сотрудничества и оценки перспектив. Главная новость в изложении Кремля выглядит так. Стороны договорились о принципах поставок и оплаты российского газа Белоруссии в 2009 году. Это была цитата. Сами принципы стороны не раскрывают. Цена справедливая, говорит кремлевский источник времени новостей. Один из членов белорусской делегации заявил Интерфаксу, что цена эта согласована на вполне приемлемых для Беларуси условиях, но тоже отказался вдаваться в детали. Как показывают расчеты, у обеих сторон есть основания для таких оценок. Источник газеты подчеркивает, цена на следующий год будет по-прежнему основана на закрепленной в контракте формуле. Это значит, что она может составить порядка 160 долларов. Правда, подтвердить эту цифру вчера ни в Кремле, ни в Газпроме не удалось, пишет «Время новостей». Ну и газета «Известия» тоже выносит публикацию на эту тему на первую полосу. Более того, это центральная публикация. И отмечает издание, что слово «газ» публично ни разу не было произнесено. Но Лукашенко, по мнению «Известия», имеет все основания чувствовать себя, если не победителем, то, по крайней мере, непобежденным. И вот еще какую цитату приводит газета «Известия». «Сегодня, если остановится экономика Белоруссии, то 10 миллионов частично или полностью безработных будут в России. Таким оказался главный переговорный козырь Александра Лукашенко, который он вчера демонстративно выложил перед Дмитрием Медведевым. Ну вот об этом пишет газета «Известия». Ну и еще одна тема, которую обсуждают несколько изданий, это воскресные акции против повышения таможенных пошлин на иномарки, которые были жестко пресечены милицией. Так вот, акции эти вчера получили неожиданное продолжение, пишет независимая газета. Ну, а подробности уже, я думаю, расскажу в следующем выпуске.
А следующий выпуск непременно будет в конце часа, с нетерпением будем ждать Валерию вновь в студии. А сейчас 15 минут восьмого и коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, который проходил эти выходные в Владивостоке. В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. Российские правозащитники проведут сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. Министры энергетики ведущих стран-экспортеров газа соберутся сегодня в Москве, чтобы выработать соглашение о газовом картеле. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Позволю себе напомнить, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет американский час «Поверх барьеров». И в этой программе книжное обозрение Марины Ефимовой «Человек, придумавший Рождество». Как сказка Чарльза Диккенса вернула автору успех и преобразила дух рождественских праздников. А также интервью «Тайная жизнь аромата». Гость американского часа, эксперт по запахам Эйви Гилберт. Не пропустите «Поверх барьеров», американский час, 14 часов сразу после выпуска новостей. А теперь переходим к спортивным событиям. Перед Новым годом традиционно спортивных событий не так уж и много, но Игорю Кутманову удается все же отыскать какие-то спортивные новости. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Ну, начнем мы С новостей за океаном. В Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи. Орландо выиграл Golden State 113-81. Нью-Джерси проиграл Хьюстону 91-114. Мемфис уступил Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 96-105. И Сан-Антонио выиграл у Сакраменто 101-85. В Национальной хоккейной лиге Баффало в овертайме потерпел поражение от Питтсбурга 3-4 и Атланта проиграла Торонто 2-6. В Континентальной хоккейной лиге состоялся один матч. Накануне Минская Динамо проиграла Борису со счетом 2-3. В матче первенства английской премьер-лиги Челси не сумел обыграть гостей. Эвертон, закончив встречу в ничью 0-0, и упустил таким образом возможность догнать Ливерпуль в турнирной таблице. В первом тайме был удален капитан Челси Джон Терри. И скажу, что Ливерпуль лидирует 39 очков, 38 у Челси, 34 у Астон Виллы и 32 у Манчестер Юнайтед. Правда, у Манчестер Юнайтед на 2 игры меньше, чем у основных конкурентов. Четвертый розыгрыш Кубка Первого канала по футболу в 2009 году решено не проводить. А после отказа нескольких российских клубов, в том числе «Спартака», «Динамо» и «Зенита», а также нескольких смен формата соревнований, организаторы приняли решение отменить этот турнир.
А к огромному неудовольствию команд, кстати говоря, которые согласились участвовать в этом турнире, большой удар для корректировки планов просто представляется невозможным и «Шахтеру», например, и «Крыльям Советов»,
и «Киевскому Динамо»,
и «Киевскому»,
да.
«Динамо», разумеется.
Ну вот таким образом уже несколько отказов, помимо «Спартака», «Динамо» и «Зенита», по-моему, еще и «Рубин» был.
Отказался, и, да, да, да.
И поэтому здесь как бы тяжело пришлось.
Но правы те команды, которые считают, что Кубок Первого канала был заточен под те команды, которые будут участвовать в феврале в Еврокубках. Для остальных проводить немыслимо состязания в январе.
Да, и тут главную роль сыграла вот смена формата турнира, потому
безусловно,
что
да.
Это команды соглашались на одно, а в итоге им предлагали другое. Ну, еще также скажу, что вот такая новость пришла. Лондонский «Арсенал» готов заплатить «Зениту» 20 миллионов фунтов стерлингов за нападающего сборной России Андрея Аршавина. По сообщениям британских СМИ, в январе Арсен Венгер намерен потратить половину выделенных руководством команды денег на трансфер россиянина. Ну, надо сказать, что слухи по Аршавину ходят уже давно, и ни один из них пока, к сожалению, наверное, для российских болельщиков не подтвердился.
Ну, за исключением, наверное, того, что Барселона на самом деле проявляла к Андрею интерес, и дело было только в личном контракте, который не устроил Андрея. Спасибо, Игорь. Ближе к концу часа продолжим разговаривать на спортивные темы. Давайте сейчас обратим свой взор на экономические проблемы и попытаемся выяснить, когда же сможет возобновиться рост экономики в России. Сергей Сининский, «Экономическая панорама».
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в целом поправки в федеральный бюджет на 2009-2011 годы, предусматривающие выделение 300 миллиардов рублей на предоставление государственных гарантий по банковским кредитам предприятиям. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что треть этой суммы предназначена оборонно-промышленному комплексу, остальное – другим отраслям промышленности. По кредитам оборонным предприятиям государство намерено гарантировать 70% их суммы, а по кредитам остальным предприятиям 50%. Центральный банк России в понедельник в очередной раз расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, вновь примерно на 1,5%. На прошлой неделе Центральный банк трижды расширял границы технического коридора, причем в четверг в ходе торгов курс европейской валюты к российской поднимался до исторического максимума – более 40 рублей 20 копеек за евро. Рост экономики России может возобновиться во втором квартале 2009 года и составит около 2%, полагает помощник президента России Аркадий Дворкович. По его словам, при сохранении нынешних цен на главные товары российского экспорта, Центральный банк продолжит ослабление курса рубля. По оценкам Дворковича, в следующем году при средней цене нефти $50 за баррель курс российской валюты к доллару составит от 30 рублей 80 копеек до 31 рубля 80 копеек. Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий сокращение перечня оснований для проверки частных предпринимателей. Установлено, что плановый контроль бизнеса может проводиться не более одного раза в 3 года в отношении всех видов предпринимательской деятельности, за исключением социально значимых объектов по утвержденному перечню. Внеплановые проверки могут проводиться только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью людей, а также при аварийных ситуациях. Кроме того, закон устанавливает уведомительный, а не разрешительный порядок открытия бизнеса в тех сферах деятельности, в которых, по оценкам разработчиков законопроекта, действуют почти 75% всех малых и средних предприятий России.
Курс доллара составляет 28 рублей 27 копеек на сегодня, разумеется, а 1 евро стоит 39 рублей 73 копейки. Экономический кризис, между тем, ударил и по российской прессе, не только глянцевые издания закрываются, но и серьезные бумажные, и электронные, и в этом году, в наступающем, вернее, году, прикажет долго жить еженедельник «Дело», один из немногих оппозиционных еженедельников в Санкт-Петербурге. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Конец этого года выдался печальным не только из-за мировых новостей о тяжком экономическом испытании, но и по более частным причинам. Закрывается петербургский еженедельник «Дело», публикации на сайте которого мы периодически обозревали. Прощание с читателем в этом жанре исполнена последняя колонка известного литератора Самуила Лурье. Она называется «Будут танцы» и замаскирована под новогодний тост, только вот очень горький.
Как удачно сложилось, дорогие читатели, мы с вами расстаемся под звуки фанфар, под гнусавый ликующий вой гобоев.
Итоги 2008-го, как и вообще последнего периода российской истории, по мнению Самуила Лурье, мягко говоря, неутешительные. Автору даже грустно, что его предсказания о том, чем кончится этот период, сбылись. Авторское тщеславие уступает место гражданскому, нет, не негодованию, пожалуй, отвращению.
Расстаемся, улыбаясь, хотя сами видите, практически все мои дурацкие предчувствия сбылись. К огромному сожалению. Нет, я не про крах экономический, как раз его я не предсказывал. Его предсказывали все, кому было не лень. Такая назидательная сказка про колонию маленьких человечков на старом огромном кованом сундуке с бабушкиным приданым. Как человечки нашли в крышке сундука дыру и развели вокруг нее капитализм. Научными терминами говоря, бесконечно делать деньги из долларов – пока те размножаются на полезных ископаемых, оказалось, не прокатит. В какой-то момент ископаемые могут вдруг стать не такими полезными. Тогда доллары остынут, придут в себя, взглянут окрест. Ну и натурально, только их и видели.
Самуил Лурье видит в новейшей российской истории отражение, если не повторение, уже пройденных времен, хотя и гораздо более страшных.
Это, собственно говоря, машина времени. На приборной панели мигают рубиновые такие цифры – 1937, 1938 и так далее, вплоть до 1953. Нажимайте любую кнопку, а можно и не нажимать, и в кабину не заходить. Просто взгляните. Вот Конституция без костей, и не хуже сталинской. Вот правящая партия, которая делает с ней, что хочет. Вот политпросвет – голубой огонек, железный голосок, скошенные от вранья глазки. Вот глобус. Кругом враги. То есть напрасны ваши упреки. Начальство не теряло времени даром, а всю дорогу думало о вас.
В конце этого нерадостного последнего текста Самуила Лурье в закрывающемся петербургском еженедельнике «Дело» тост. Новогодний тост. Даже с музыкой. Только вот звучит она еще зловещее всего вышесказанного.
Как пивала в золотое время колхозная молодежь посреди колосящихся нив. В клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. После девушки спросили, будут танцы или нет. Танцы будут. И кнопки никакой не надо. Экономики тем более. Давайте выпивать и закусывать. Закусывать обязательно. Главное правило застолья – слабый гость падает лицом в салат. Тогда как сильный – в торт. Короче, дорогие читатели, будем здоровы.
После такого тоста разговоры кажутся излишними, но я все-таки не удержался и задал Самуилу Лурье такой вопрос. Если картина, нарисованная вами, столь мрачна, если российское общество так спокойно взирает на все, что с ним происходит, на несвободное государство, на псевдоэкономику, то для кого вы пишете, кому адресуетесь?
Вот как раз сегодня ночью я взял и прочитал подряд свои колонки за этот год, учитывая, что вот написано последнее. Остался доволен собой, потому что я две вещи правильно предсказал. Первая же колонка содержала такое утверждение, что раки отправляются на зимовку, и эта жажда покупать и тратить, есть предчувствие некой катастрофы, некоторого краха, что и произошло. Это экономически, хотя я вроде бы не экономист. И потом я написал еще до выборов, что модель политической системы будет в точности повторять конфигурацию премьер-министра товарища Сталина и президента товарища Калинина всероссийского старосты. Для кого я констатирую вот то, что происходит, я должен честно сказать, что я пишу не для... Да, конечно, в каком-то ракурсе я вижу своих читателей, я знаю, я вот с ними завтра буквально повидаюсь, последний раз и так далее. Есть такая группа петербургских людей, чей голос я, по-моему, выражаю. Это люди, ну, у которых сохранился здравый смысл. Я пишу от имени здравого смысла. Их немного, они в основном, к сожалению, пожилые и больные люди, хотя есть среди них и молодежь. И это люди, которые просто то же самое чувствуют, и ничего нового они от меня не узнают, но это огромное утешение знать, что ты не совсем один, как мы знаем у Орвелла, вот когда это страшное чувство, когда ты думаешь, что, наверное, ты сумасшедший, если все вокруг сумасшедшие, а у тебя здравый смысл, то возникает такое ощущение опрокинутой перспективы. Но, если честно, мой прогноз настолько, в общем, не весел, что я считаю, что я пишу эти тексты в расчете на то, что они когда-нибудь, если когда-нибудь еще возникнет возможность будущего для России, то они когда-нибудь просто кому-то пригодятся, кого-то, может быть, просто позабавят. Я пишу эти колонки как повесть временных лет.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье о том, для кого он писал колонки в еженедельнике «Дело», который прекращает существование в наступающем году. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос часа звучал так. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? Вот Александр из Сызрани говорит, что навряд ли это будет по силам даже самому черту. Но, тем не менее, если обойтись без мистики, вы можете присылать свои ответы на вопрос, представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии, на номер пейджера в Москве 660-10-55 или на смс-номер плюс 7-903-743-28-01. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? 7:30 новости.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проведут сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел, связанных с терроризмом и шпионажем. Среди организаторов акции «Движение за права человека», «Центр мемориала» и «Московская хельсинкская группа». В Приморье прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, прошедшего в выходные во Владивостоке. В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. Группа туристов возвращалась в Шарм-эш-Шейх из Иерусалима. Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна и заменить ему меру пресечения на более мягкую. В Гвинее на 75-м году жизни после продолжительной болезни умер президент страны Лассана Конте. Он пришел к власти в 84-м году после военного переворота и был бессменным руководителем в течение 24 лет. Американский суд приговорил к пожизненному заключению члена движения «Талибан», признанного виновным в распространении наркотиков и поддержке терроризма. Кхан Мухаммед из афганской провинции Нангахар был выдан Вашингтону в 2007 году. Суд присяжных в США признал 5 мусульман-эмигрантов виновными в заговоре с целью убийства американских солдат. В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в государственных учреждениях. Индия передала Пакистану письмо, которое, как утверждают в Дели, было написано одним из участников нападений в Мумбаи в прошлом месяце. Тогда погибли 170 человек. Министры энергетики ведущих стран-экспортеров газа соберутся сегодня в Москве, чтобы окончательно выработать соглашение о создании газового картеля.
Коротко о новостях. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, а температура в течение суток от 0 до минус 2 градусов. В столице холоднее. Минус 5, минус 10. Такая погода в окрестностях города. И минус 5, минус 7 в самой столице. Относительная влажность 80-90%, а ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос часа звучит так. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии или не представляете? 660-10-55 или номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. А вот главной причиной гибели солдат-срочников в российской армии остается суицид. Эту информацию по итогам 2008 года опубликовало Министерство обороны. По официальным же данным, всего в вооруженных силах за 11 месяцев этого года в результате происшествий и преступлений погибли 427 военнослужащих. Вот это и называется небоевыми потерями армии. Правозащитники считают, что цифры гибели военнослужащих существенно занижены. По их мнению, ситуация со смертностью солдат в российской армии катастрофическая. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Статистику случаев гибели военнослужащих российской армии на днях на своем сайте опубликовало Министерство обороны. Это ежегодные обновляющиеся данные официального ведомства. Согласно им, в этом году в вооруженных силах погибло 427 человек. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец присутствовал на заседании комиссии по делам военных при Общественной палате России, где были представлены данные Минобороны и других силовых ведомств о гибели военнослужащих. Как отмечает Баранец, российская армия по числу погибших значительно обошла все остальные военные и силовые структуры.
Что касается цифры 400, я ее не то что 3 раза, я ее 30 раз проверял. И должен вам сказать, что вот эта цифра, которая прозвучала из-за стен Минобороны, она очень близка к истине. Я не скажу, что эти цифры сенсационные, что там рост в разы. Нет, там, насколько мне известно, речь идет о пределах 10 человек. Рост больше по сравнению с 2007 годом, но рост есть, и причин для этого великое множество. Это и дедовщина на первом плане, это и слабая подготовка контингента, качество контингента очень печальное, поскольку в ряды солдат часто попадают люди, которые имели касательство и к наркотикам, и к алкоголизму, и к милиции, и к преступлениям. Зачастую смерть или убийство солдата, оно как раз и зависит от той среды, в которой он находится.
Председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова официальной статистике не доверяет.
По статистике я не уверена, что Министерство обороны обладает всей полнотой информации, потому что от Министерства обороны очень многое скрывает. Вся эта система, которая еще плохо реформирована, вот она работает на убиение молодых людей.
Военное ведомство России основной причиной гибели военнослужащих называет суицид. По данным Минобороны, в этом году покончили жизнь самоубийством 215 человек. Психиатры же утверждают, что по статистике гибели приводит лишь каждая 20-я попытка самоубийства. Подтверждает точку зрения специалистов председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонцлер.
Из этих суицидов, которые официально считаются, очень малая часть действительно является суицидом. Человек, чтобы как-то наказать насильников и рассказать людям о том, что происходит в армии, он совершает вот это ритуальное и протестное самоубийство. Но, я думаю, более половины этих самоубийств – это замаскированные убийства. Что касается ситуации в армии сейчас, ситуация очень серьезная. Меньше преступлений не становится.
Такова точка зрения председателя комитета солдатских матерей Калининградской области Марии Бонцлер. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну, с тем же самым вопросом, что мы адресуем вам, представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии, на улице Кирова вышла Екатерина Лушникова.
Положение в российской армии на букву «Х», и не надо думать, что оно хорошее. Допустим, обеспечение нашей армии далеко от совершенства, уставы далеки от совершенства. Ну и, естественно, извечная беда, гипертрофирование дружинного строя, то есть дедовщина по-русски.
О российской армии я стараюсь о ней не думать, потому что мне в нее скоро идти.
Не знаю, ничего хорошего нет там. Ну что мы целыми днями делали, мы там прибирались целыми днями. Хуже, по-моему, уже некуда. Сейчас сравнить американскую армию, нашу дыр. Но у нас портянки, сапоги, зимой двое портян. А в американской армии там все равно как бы одежда удобнее и все. То есть у нас даже взять по одежде, так даже служить-то мне тяжелее.
По-моему, все хорошо. Люди плохие иногда находятся. Среди командиров и солдат. Исполнительность, еще раз исполнительность должна быть в армии. А солдат должен быть на службе находиться, исполнять любые приказания, любые.
Вот как показывал Караулов, ребятам одели противогазы и заставили их маршировать. А что сами-то они не думают о себе, что это так делать нельзя? Мне было 18 лет, и я дурные приказы не исполнял.
Если бы у меня был сын, я бы обязательно сказала, чтобы он служил в армии. Потому что все равно это какое-то, вот понимаете, что это такое мужское дает. Тем более сейчас вели год всего, это просто стыдно, год не отслужить в армии, откосить.
Армия, перспектив особых не вызывает, так как я не хочу связывать с ней для свою дальнейшую жизнь. Ну, если я схожу в армию, то думаю, что потеряю лишний год. В то время как бы здесь я мог устроиться на работу и уже получать опыт в сфере своей профессии.
Так, идет реформа российской армии, и всех сокращают пенсионеров, сокращают школу прапорщиков, и как бы они все теперь освобождаются, армия, от ненужного тыла, которого создавали очень много, и который, как бы, как они сказали наши правители, наша армия превратилась в хозяйственные организации.
Сокращение все идет бесплановое, ничем не оправданное. Где потом будут набирать военных специалистов настоящих, неизвестно.
Я сам бывший военный, работаю в госпитале военном. Сейчас буду подыскивать работу другую, гражданскую. Сокращают все госпиталя по округу, 12 госпиталей. Как это будет выглядеть вообще после того, как нас разгонят? Где будут лечиться офицеры и солдаты? Тоже непонятно. Где будут лечиться военные пенсионеры, которые тоже по закону ветерана должны лечиться в военных лечебных учреждениях?
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Есть такая заразная человеческая особенность – зевота. Человек непонятным причинам начинает зевать. Это, кстати говоря, очень заразительно. Но похоже, что ученые наконец-то выяснили, от чего человек зевает. Подробности в новостях науки. Ольга Орлова.
Министерство обороны Соединенных Штатов выпустило 40-страничный отчет, посвященный использованию гравитационных волн в военных целях. Министерство рассмотрело предложение компании GreyWave, которая утверждала, что гравитационные волны можно применять для создания оружия. Однако оказалось, что энергии всех земных электростанций, которые они могут произвести за время жизни Вселенной, совершенно недостаточно, чтобы создать сколько-нибудь заметное гравитационное излучение. К тому же на сегодняшний день есть только косвенные подтверждения регистрации гравитационных волн. После этого американские военные решили отклонить предложение по разработке гравитационного оружия. По этому поводу астрофизик Карстен Дансман из Института Макса Планка заметил, вместо того, чтобы тратить деньги на подробный отчет, достаточно сделать один звонок настоящему специалисту.
В Швеции прокурор Нильс Эрик Шульц приступил к расследованию деятельности трех членов Нобелевского комитета, утверждающего кандидатуры лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике и химии. Три члена Нобелевского комитета были приглашены в Китай, чтобы разъяснить процедуру выбора лауреата. Правительство Китая оплатило авиабилеты, проживание в гостинице и пропитание высоких шведских гостей. Прокурор заявил, что намерен выяснить, являлись ли поездки в Китай попыткой Пекина повлиять на выбор лауреата. Если члены комитета будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 2 лет. Исследователи НАСА и Канадского университета Британской Колумбии пришли к выводу, что 3 миллиарда лет назад у Земли было несколько естественных спутников. Согласно наиболее распространенной гипотезе, Луна образовалась при столкновении Земли с небольшой планетой. Но при этом не весь образовавшийся материал пошел на создание Луны. Несколько небольших лун сопровождали Землю в течение 100 миллионов лет. Затем, в связи с небольшой коррекцией орбиты Земли, эти луны были потеряны. Американские ученые из университета Бингемтона утверждают, что им удалось отыскать истинную причину зевоты у человека и животных. По их мнению, зевота вызывает перегрев головного мозга. Исследование проводилось на группе волнистых попугаев. При повышенной температуре они стали зевать в 2 раза чаще, чем при нормальных условиях. При зевоте происходит глубокий вдох и резкий выдох. Это приводит к понижению температуры мозга. Ученые подчеркивают, что если человек зевнул, не следует на него обижаться, поскольку это происходит не от того, что ему скучно, а напротив, от того, что человек очень сосредоточен, и его мозг начинает перегреваться.
А теперь давайте без зевания поговорим о том, что происходит в Союзе кинематографистов. Новый председатель Союза Марлен Хуциев и члены правления вчера вечером подвели итоги 7-го съезда. Рассказывает Марина Тимашева.
Марлен Хуциев считает, что никакого раскола среди кинематографистов нет. Работу прежнего руководства признали неудовлетворительной подавляющим большинством делегаты. А выборы нового председателя и правления были почти единогласными, что свидетельствует о небывалом единении сообщества. Марлен Хуциев недоволен и термином «оппозиция», который по отношению к сторонникам перемен употребляли средства массовой информации. «Оппозиция», — сказал Марлен Мартынович, — «это меньшинство, а нас — большинство». И воспользовался случаем, чтобы поблагодарить делегатов, а их было около 300, которые собрались в субботу уже после официального окончания работы съезда, чтобы решить некоторые вопросы, в том числе принять члены Союза младшее поколение кинематографистов. На мой вопрос о программе нового руководства Марлен Хуциев ответил.
Одно из важнейших обстоятельств – это климат в нашем Союзе. Понимаете, чтобы сюда люди хотели прийти, как это было тогда, когда был создан Союз. Здесь должна бурлить настоящая творческая жизнь, здесь должны тоже рождаться идеи. Мне бы очень, казалось бы, нужным, даже необходимым создать студию Союза кинематографистов. Потому что нам надо, уверяю вас, поднимать наше киноискусство. Сейчас наше общество как никогда нуждается в поддержке искусства нашего. Дорогой искусства к оздоровлению общества. Вот какой-то такой странный лозунг я выдвигаю.
У молодых кинематографистов есть и своя программа. От их имени выступал Андрей Прошкин.
В кинематографе происходит абсолютная катастрофа. Я думаю, что закрыто порядка 80% картин. Мне сегодня рассказали про картину, которая была закрыта за 4 дня до окончания съемочного периода. Это вещи фантастические, да? Частные деньги абсолютно полностью ушли, включая телевизионные, рекламные. Вот самое главное, что должен обсуждать Союз кинематографистов и правление.
Но самая главная новость у Наума Клеймана, директора музея кино. Сейчас, как известно, восстанавливают павильон под скульптуру рабочего и колхозницы.
Там будет музей, и там будет музей кино. Адрес этого павильона, улица Эйзенштейна, дом 1. Еще не решены там чисто формальные проблемы, были переговоры, потому что мы музей федеральный, а это, в общем, павильон принадлежит Москве. Но я думаю, что, скорее всего, это будет московская синематека, которая приютит музей кино до того времени, пока будет построено действительно большое здание с большим хранилищем, с большим павильоном для экспозиции. Потому что там, как ни удивительно, не так много места, но на первое время хватит.
То, что сказал Наум Клейман, это и есть настоящая радость. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в государственных учреждениях. В США суд приговорил к пожизненному заключению члена движения «Талибан», признанного виновным в распространении наркотиков и поддержке терроризма. Король Бельгии Альберт II принял отставку правительства страны. С подробностями вы познакомитесь в следующем выпуске новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а сейчас вновь обратим свой взор на сегодняшнее российское издание. Вновь Валерий Шабаев в студии. Еще раз доброе утро, Валерий.
Доброе утро еще раз. Так вот, воскресные акции против повышения таможенных пошлин на иномарки, жестко пресеченные милицией, получили вчера неожиданное продолжение. Мы об этом говорили, и сейчас подробнее об этой публикации в независимой газете. В интернете на форуме МВД скандально завершилась бурная дискуссия, главным содержанием которой стало обсуждение действий правоохранительных органов. Судя по репликам в сети, главные участники диспуты – сотрудники органов внутренних дел. Разговор получился настолько горячим, что в понедельник после полудня его прекратили. Пустой экран украсился надписью «На сайте производятся технические работы, извините за причиненные неудобства». Между тем, эксперты уверенно говорят о переходе экономической стадии кризиса в политическую. Эти выводы уже подтверждаются. Вчера вечером в отставку подал глава Приморского отделения партии власти. Пишет «Независимое». И подробнее об этом газета «Коммерсант». Вчера заявление об уходе подал секретарь Приморского регионального политсовета «Единой России» Петр Савчук, пишет издание. Руководство партии осталось недовольно тем, что приморские единороссы поддержали требования протестующих не повышать таможенные пошлины на иномарки. У Москвы накопилось немало претензий к господину Савчуку, и события в Приморье стали последней каплей в решении судьбы партии. Функционера. Еще «Коммерсант» сообщает о том, что Европейский суд по правам человека вчера удовлетворил жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна к России. Судьи усмотрели в действиях властей России бесчеловечное отношение к подсудимому, признали его дальнейшее содержание под стражей неприемлемым и предписали избрать для него иную меру пресечения. Но России уже есть что ответить, замечает «Коммерсант». Мосгорсуд еще 2 недели назад освободил господина Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. А то, что защита и родственники обвиняемого собрать такую крупную сумму пока не могут, не проблема властей. Ведь Страсбургский суд не говорил, что залога быть не должно, отмечает «Коммерсант». И новые известия обращаются к судьбе Химкинского леса. Вчера стало известно, что мэр подмосковных Химок Владимир Стрельченко отменил свое распоряжение о прокладке участка трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Экологи убеждены, что лес спасли благодаря главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову, который был активным защитником лесного массива и последовательным критиком действий Химкинского леса. Администрации.
Спасибо, Валерия. В начале следующего часа вновь мы будем читать сегодняшние российские газеты. Насколько опасен первый прецедент внесения поправок в Российскую Конституцию? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с членом Политсовета движения «Солидарность», бывшим депутатом Госдумы Александром Осовцевым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Можно было предположить в 93-м году, 15 лет назад, когда принималась Конституция, а вы стали депутатом Думы, что первыми пересмотру подвергнутся как раз статьи о сроках полномочий президента и парламента?
Ну, теоретически, конечно, можно. Но для этого тогда надо было рассуждать с очень холодной головой, раскладывая все логические существовавшие варианты. Если, конечно, тогда было бы вспомнить, что первоначальный проект Конституции, который был подготовлен администрацией тогдашнего президента предусматривал гораздо большие президентские полномочия, даже больше, я подчеркиваю, чем те, которые в результате и были приняты в ныне действующей Конституции, которую многие небезосновательно называют суперпрезидентской, ну, то, может быть, и можно было. Но, учитывая, что в тот момент, во-первых, конечно, казалось, что некая сбалансированность, неполная, в чем-то недостаточная, но была достигнута, и таким образом тенденция развития выглядела прямо противоположной, как мне тогда казалось, правильной, то я, разумеется, полагал, что если что-то в исторически обозримый период, там, те же там, 15, 20, 30 лет, и будет изменяться, то изменяться будет в другую сторону. Ну вот, оказалось, что ошибался.
Владимир Туманов, бывший председатель Конституционного суда Российской Федерации, предостерегает от ошибочного шага.
Конституцию терзать не надо. Это первая действующая в России Конституция. Она должна была быть долгое время стабильной и неподвижной. Сама по себе изменение возможности срока пребывания в президентской должности не самый важный конституционный вопрос. Но тем не менее, вот встав на этот путь, мы несколько этот принцип, принятый нами, подрываем.
Как, по-вашему, подрывает ли от продления сроков президентских полномочий сами основы российского политического режима?
Теоретически, может быть, и нет. В этом смысле, те, кто доказывает, что, мол, сути основы Конституции и конституционного строя остались незатронутыми, формально правы. Но ведь, понимаете, в чем дело? У любого текста вообще, у текста закона и основного закона, в том числе, как все прекрасно знают, есть не только буква, но и дух. Так вот, дух Конституции, а сплошь и рядом, и буква уже нарушаются.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Этот час программы мы завершаем по традиции рубрикой «Истории Запада и Востока». Говорить будем о рождественском посте, который у католиков и православных друг на друга не похож. В чем различие? Виктор Черецкий из Мадрида.
Католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, предшествует 4 недели так называемого «Адвенту», или подготовки к приходу Спасителя. Аналогия с рождественским постом православной церкви не совсем точна. Правда, в прежние времена католическая церковь также требовала от своей паствы ограничивать рацион определенными продуктами, но теперь речь идет лишь о духовной подготовке к празднику. Поститься можно по желанию, рассказывает епископ теруэльский Мануэль Лорка Планес. Адвенту – это время надежды. Надежды, связанные с рождением Христа. Она помогает нам преодолеть трудности сегодняшнего дня, обрести покой и уверенность в завтрашнем дне. 4 недели отводятся нам для того, чтобы спросить себя, живем ли мы полноценной духовной жизнью, можем ли мы стать лучше, в чем цель нашего существования. В начале Адвента в доме на видном месте устанавливается предварительно освященный в церкви небольшой кипарисовый венок с 4 свечами по числу воскресных дней, предшествующих Рождеству. Венок символизирует безграничность веры, поскольку у кольца, как известно, нет ни конца, ни начала. Зеленый цвет символизирует жизнь, а свечи – надежду на прощение грехов. Епископ Теруэльский считает, что Адвенту должно помочь людям вспомнить, что Рождество – это праздник духовный и семейный, а не только повод для получения подарков и организации веселого застолья. Мы живем во времена, когда Рождество лишают духовного начала. Даже в поздравительных открытках теперь пишут: «Поздравляю тебя с праздником», забывая, что речь идет о рождении Спасителя. За подарками, за неумеренным потребительством теряется смысл этого дня. Забывается и о том, что речь идет о семейном празднике, когда у семейного очага, а не в ресторане или дискотеке, должна собираться вся семья, и старики, и молодежь, и вместе отмечать этот великий день. Всем нам следует восстановить его духовный и семейный характер. По старинной традиции, семья должна собираться у кипарисового венка для чтения Библии и молитвы каждое воскресенье Адвенту. При этом зажигается одна из четырех свечей. Считается, что в ходе духовной подготовки к Рождеству верующие должны попытаться исправить свои недостатки. Например, в первую неделю умерить свои амбиции, во вторую – улучшить отношения с близкими, в третью – проявлять большую терпимость к окружающим, в четвертую – чаще молиться и так далее. Епископ Мануэль Лорка Планес советует также исповедоваться во время Адвенту. Эти недели следует использовать для исповеди, примирения с Богом. Надо очиститься от греха до прихода Рождества. Это время также хорошо использовать для приобщения к вере детей, для объяснения им сути христианства. В католических храмах во время Адвента яркие огни не зажигаются, не ставятся живые цветы. Исполняются специальные песнопения, собираются пожертвования для бедных. Кстати, деньги собираются и в приходах, и на специальных благотворительных базарах, которые обычно организуются представителями состоятельных слоев общества. Кампании по сбору пожертвований в пользу наших нуждающихся братьев и сестер проводятся повсеместно. Делиться с ближним крайне важно, особенно сейчас, когда мир поражен жесточайшим экономическим кризисом. К примеру, в этом году Испанская католическая церковь передала благотворительным организациям, которые помогают бедным, 2 миллиона евро. Это солидарность, которой учит нас Всевышний. В конце Адвента следует установить в доме рождественский вертеп с фигурками младенца Христа, Богоматери, святого Иосифа и волхвов. Можно поставить и елку. Правда, елки в последние годы под давлением защитников природы устанавливаются в основном синтетические. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы. Время собирать деньги». Журналисты «Комсомольской правды» попробовали разбогатеть с помощью обычной мелочи. О результатах эксперимента рассказывает автор материала в газете Дмитрий Стешин. В обсуждении участвует нумизмат из Санкт-Петербурга, директор департамента строительства национальной контейнерной компании Виктор Якубенко, а ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. Не пропустите, в 13 часов, сразу же после выпуска новостей. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос часа. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? Ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».